Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Андрей Канев продолжает говорить об уроках революции.
Вот мы, каждый из нас с вами, это образ нашей церкви. Что, мы всегда принимаем правильное решение? Всегда делаем все верно? Нет. Но у нас есть покаяние. У нас есть Христос, который по нашей вере, по нашему покаянию очищает человека, вразумляет, ставит на истинный путь. А мне очень жалко вот этих людей, которые отпали от церкви. Это раскол, это беда. Надо беседовать, надо задавать вопросы, надо дискутировать. А так сказать, фу, вы такие плохие, я ушел. Вот это нельзя делать. Ведь церковь соборна. Это означает, что любой мирянин, любому пастору может своему пастору подойти и сказать: меня беспокоит эта ситуация, объясните, расскажите. Не удовлетворил ответ — подойти к правящему архиерею там, или какому-нибудь авторитетному там человеку. То есть нам надо же решать это так, а не так, что раз человек ушел, и все, и он как бы ищет какую-то подпольную там церковную организацию, ну там в кавычках церковную. Потому что и ересь — это уже выпадение из церкви, из тела церкви. И раскол — это тоже выпадение из тела церкви. Понимаете, все не просто так, что там. Мне не понравилось, как батюшка себя ведет, я потом ушел. Церковь болеет людьми, еще раз скажу.
Мы же сейчас в последнее время появилось такое понятие, как пятая колонна.
Но оно давно и существует.
Да, ну в смысле, его вспомнили. Очень, очень активно вспомнили его. Использовать вот эти вот революционеры могут церковь? То есть, допустим, там внутри такие вызывать брожение, народ как бы бередить?
Могут, конечно, могут. Конечно, могут. И, ну, я свое мнение скажу, да, я не исследователь этих вопросов, но просто приходится как-то наблюдать эти вещи, как-то про них думать, да. Я не уверен, но я предполагаю, что ультраконсервативную позицию, как и ультралиберальную позицию, наверняка у них одни и те же хозяева. Церковные, я имею в виду. Mm-hmm. Ну, мне кажется так. Потому что любые крайности, они, как говорится, от дьявола. И когда-то ультраконсервативная позиция говорит не о том, что надо покаяние учить, вере учить, да, а там искать соринки в глазах там священников, иерархов там, и додумывать то, что там какие-то там документы, тут же говорит, что вот благодати сразу нет. А у тебя благодатомер-то есть, что ли, свой? Я вот это вот удивляюсь. Почитать историю церкви — все было всегда сложно, всегда было очень непросто. Но надо смотреть ведь на что? Не на то, что иерархи там себя ведут, там, или священники там на мерседесах, там, они на дорогих лошадях ездят. А христианство говорит не о том. Оно говорит, что душу свою ты спасай сам. Ты спасай сам свою душу, вот ты. Ты человек сам собой занимайся. Не смотри на других. Они за себя ответят, ты за себя ответишь. Но надо находиться, чтобы спасаться, в церкви. Врата ада, которую не одолеют, это Христос сказал. Надо Христу-то верить. А когда вот начинается, знаете, там, я смотрю периодически, ну, редко так, ну, что-то попадается там, когда вопросы задают прихожане там, или что-то такое случайное. Вот такие ультраконсервативные православные сайты, они всегда там что-то Путину ругают, там, власти там, и либералы тоже тем же самым занимаются, понимаете?
Да, это очень подозрительно.
Да, а цели-то у них одни и те же. То есть, возможно, там, мы так предполагаем, возможно, очень похоже на правду. Ну, по крайней мере, вот в нашем каком-то немощном умишке складывается в моем, да, что у них должны быть одних и те же хозяева, рассчитанные на разную категорию населения церковного. На либеральную, которая там, пожалуйста, смотрит на Запад, и Россия для нее это старый лапоть там с какими-то непонятными традициями. И консервативную, ультраконсервативную такую позицию, которая смотрит, что каждая черточка этого лапти — это святыня. А в итоге, значит, давай нам царя, этот нам не нужен. Что такое царя? Что такое вот? Давайте сейчас поставим царя. Это называется революция. Называется революция. Это означает, что это такой...
Монархическая революция.
Ну, в любом случае, это революция. Извините, ну, да. Наполеон Бонапарт пришел к власти как император вследствие революции. Он сначала же пришел просто как... Сначала как офицер, генерал, потом как возглавил правительство, потом назвал себя императором. Но в любом случае это революция, в любом случае это нестабильность. В любом случае это плохо, на мой взгляд, однозначно, потому что что такое смена правительства вообще? Это смена строя, это же не просто так, это можно на кухне сидеть, там, знаете, непонятно что пить и рассуждать про то, что вот сейчас там царя давайте, ну давайте, что, это же сразу смена конституции, смена конституционного строя, смена правительства, это вот, то есть будет время, когда никто толком ничем управлять не будет. Ну и что в этот момент будет? Поэтому мне кажется, что вот на мой такой, еще раз скажу, непрофессиональный взгляд, мне кажется, что руки, наверное, растут из одного вот центра, так скажем. Поэтому, конечно, церковь, как она должна быть неким объектом нападения в любом случае.
Батюшка, вот вы сказали, конечно, благодата мера у нас не существует, но тем не менее, вот я вспоминаю такой случай, когда знакомые, приехав на Украину и пойдя на службу, почувствовали что-то не то. Вот прямо вот буквально сказали, что как будто благодати нету. А оказалось, что это служит те вот другая церковь-то, которая автокефальная. Нет. И они сразу дёру из этого храма. Подожди, то есть, получается, все равно почувствовать-то человек может, да, ведь?
Вы не корректно употребляете слово автокефально. Автокефально это не ругательное слово, это не ругательное слово. Автокефальное что такое?
Раскольническая церковь нет, украинская
нет,
тогда.
Нет. Вот раскольники, да. Там на Украине не все так просто. Там есть униаты, это католики, да, которые переоделись в православных и служат так же, и их не отличишь. Но они подчиняются Папе Римскому и ведут архиактивную совершенно деятельность, разрушительную. Там есть Украинская православная церковь, автокефальная она называется, это нормальное название, это значит, что самоуправляемая Московского патриархата, вот нормальная, наша, угу. Наша нормальная, спасительная, благодатная и так далее. Святая Соборно-Апостольская, но Украинская автокефальная православная церковь Московского патриархата. Это нормально. Вот, есть Киевский патриархат, это раскольники, и есть разная еще одна там организация, которая тоже выглядит как наша, но не наша.
Ну вот они попали на Киевский патриархат и сразу почувствовали, что не то.
Правильно. Это не означает, что они измерили уровень благодати, а это означает, что Господь им подсказал. Ага. А так и бывает, потому что вот если вспомнить революцию, вспомнить, что у нас было на Урале здесь, вот тоже в нашей храме нашем Иоанна Предтечи, который сейчас кафедральный собор, он же один оставался действующим. Ну, почти там один, да, но он остался, да, неразграбленным. И вот так получилось, что здесь фактически три церковных структуры существовали одновременно. Обновленческая, григорианский раскол и вот приход православный, тихоновский. И люди не стали ходить туда, к другим. На их службах люди, не только здесь, в Екатеринбурге, вообще по всей России, к обновленцам перестали ходить. Хотя они устраивали там и легкие службы, там, и пляски, концерты, все что угодно, мероприятия там, и так далее. Но люди перестали ходить, потому что Господь им подсказал, здесь не спасительно. Поэтому, с одной стороны, доверять своему сердцу не надо, что уровень там благодати понижен или повышенный. Если ты пришел в храм, там поют не по-твоему, и значит, что благодати нет, это неправильно все-таки. Но бывают случаи, когда вот когда человек попал к раскольникам, ну, как бы Господь выводит из храма, из этого оскверненного.
Если в нашей церкви будет что-то не то, мне кажется, что Господь подскажет, ну, не может народ ошибаться. Все идет как шло, службы идут, народ ходит. То есть вот эта вот паника, которую они ведь подняли очень серьезную панику. То есть они соблазняют буквально людей. И ладно, мы там уже старенькие, молодежь, она вообще может не разобраться, что к чему и куда пойти.
Ну, мы с вами молодежь, Ирина. Чего же вы так нас с вами так встречи записали? Ну, если серьезно, то понятно, что вот много людей, которые искренне заблуждаются, и с ними надо вести диалог. Вот, и может быть искать причину, что их соблазнило, убрать эту причину. То есть надо разбираться. Вот, надо разбираться. Тут Не о молодежи надо беспокоиться в этом случае, вообще о церкви. И ориентироваться не совсем вот на свое ощущение. Ведь у церкви что такое? У нее есть вероучение неизменное, да? И есть неизменное церковное предание, нравственное предание. И вот если оно, допустим, как у обновленцев начнет меняться, или как у католиков, допустим, они же не сразу стали такими, оно постепенно менялось в течение нескольких веков, вот появлялись вот эти разные еретические суждения. Но когда оно было только, ну, некой идеей богослова, это одна история. Но когда это становится догматом церкви всей, да, всего организма, то тогда получается, конечно, весь этот организм, ну, отпадает от Христа. Поэтому пока у нас неизменный символ веры, пока у нас неизменное предание церкви, нельзя говорить, что не спасительна Русская Православная Церковь. Несмотря на грехи духовенства, мирян, там, беду вообще там, с катехизацией, там, и другими разными вопросами.
А вот такие тонкости тоже у нас часто спрашивают. Вот в некоторых молитвословах в молитве напечатано «Победу на супротивное даруя». А нужно говорить «Победу православным христианам над супротивное даруя». То есть не везде напечатано именно православным христианам, и людей вот это смущает. Вот то, что в молитве православным христианам в некоторых молитвословах отсутствует, и они уже воспринимают это как, ну, переделку некую.
Не надо, так скажем, дуболомно смотреть на всякие такие вещи. Почему я так говорю? Уж простите, грубо сказал. Ну, это так. Надо смотреть в суть, не в букву, а в суть. Хорошо. Когда вот это вот слово православным христианам ушло из оборота? После Октябрьского переворота, извините, после Гражданской войны. Церковь этим самым не поддалась там католикам там, и лютеранам, там, баптистам и так далее, там, поклонникам там, летающего макарона. А вообще-то это был, так скажем, шаг, чтобы убрать конфликтность, убрать ту зацепку, за которую могут большевики зацепиться, сказать, вы призываете к там, контрреволюции. Мы вас тут немножко режем, а вы тут православным христианам, значит, победу давайте нам победу. Понимаете, да, суть вопроса? Тут же не в этой молитве, когда мы ее поем, без упоминания православных христиан, о ком мы тогда молимся-то? Вы что думаете, что мы вот так вот не пропели православным христианам, а Бог такой автоматически... бабах, и дает силу для победы, допустим, какому-нибудь там Джабхата Нусри, что ли? Мы что, совсем, что ли, не соображаем? Если кроме православных христиан вообще никого больше нет. Церковь-то единственная, и она православная. Поэтому, когда мы даже не поминаем себя, извините, в Иисусовой молитве или в молитве мытаря, мы же не говорим, Боже, очисти меня и протоиерея Андрея, там, еще фамилию надо, еще отчество, там, еще номер паспорта. Ну, еще совсем до маразма не надо доходить. Меня грешного даже отче вообще-то наш, который прекрасно знает нас, как в псалмах говорится от момента зачатия, что, собственно, так и есть. Поэтому тут это чисто политический момент, и он, ну, на мой взгляд, вообще никак на молитву не влияет. Бог – это не автомат, это не компьютер, это личность разумнейшая. Поэтому, не знаю, для меня это не проблема.
Ну вот, то есть, батюшка, после революции, когда люди, допустим, некоторые люди начали ходить в обновленческую церковь, а потом перестали, это грех или это просто...
Это грех раскола. Это грех раскола, реальный грех раскола,
который они потом... То есть нужно после этого очень, как бы, большую эпитимью?
Ну, большую, небольшую я не знаю, разные были примеры, но то, что духовенство потом сначала увлекалось, да, очень радостно встретило революцию, как мы говорили, встретило перемены в церкви, как... Ну, много же уже у нас такого, что, допустим, много такого, что, ну, вошло в традицию, что не является... допустим, частью нравственного предания, но является традицией некой. Ну, какие-то такие вот сложности. Им показалось духовенству, что вот от этого можно избавиться. Ну, допустим, вот наша священническая одежда, она крайне неудобная. И понятно, что на Руси ее, у духовенства ее не было такой вот именно. Она появилась от греков, а у греков появилась от тура, которые захватили греков. В общем, все непросто, это никак не связано с преданием церкви. Какая разница, ты в мешке ходишь, там, в робе заключенного. Ну, единственное, что мы священнодействие совершаем, да, вот в такой одежде. Но это всего лишь традиция. Апостолы не носили подрясников и не одевались на богослужение, как мы. Это все появилось, да? Но это я не говорю, что от этого надо избавляться. Традиция как бы не мешает. Но вот много такого как бы накопилось за историю, все-таки 2000 лет это много. И показалось, что устав не нужен, надо богослужение там менять, там, тяжело, долго там, и так далее, как вот получается, начали это все дело менять. И в итоге-то создали альтернативную церковь. А что значит альтернативную? И создали раскол со своей иерархией, да, своим духовенством, храмами, поддерживаемыми властями. А в итоге это все, слава Богу, очень быстро выродилось. Вот, и возвращались потом. И миряне общинами возвращались, и духовенство возвращалось, и епископы возвращались, каялись, приносили покаяние.
Батюшка, вот этим летом, когда был царский крестный ход, знакомые приезжали из Санкт-Петербурга, я заметила, увидела, как они очень яростно относятся к старообрядцам. Прямо вот, яростно что все это раскольники, и даже, ну, можно так сказать. То есть, мне это всегда казалось, что старообрядцы – это, ну, совсем не опасные люди, совершенно как бы наши люди. А тут я увидела, что вот есть такое отношение к старообрядцам, какое-то непростое. И тут еще по истории, обычной светской истории, у меня оба ребенка почему-то и в 10-м, и в 7-м классе проходят протопопа Аввакума. И мы начали много читать про эту личность, и проникаешься к нему почему-то такой симпатией, на удивление. Мы вот как бы анализировали, пытались понять, почему вот он так себя вел. Ну, как бы вот любой его поступок, он, по сути дела, ну, правильный, что ли. То, допустим, он там, его попросили благословить какого-то юношу, он говорит, да, я не буду благословлять, он блудник. И за это отец его сбросил с лодки в реку, он чуть не утонул, протопоп. То есть... Ну, он как бы ревностно вот эту православную аскетику, русскую традицию защищал. Мы пришли к выводу, что необходимы были изменения, потому что где-то перевод был неправильный греческих книг, где-то еще что-то, и нужно было вот эти реформы проводить. Но тех людей, которые привыкли, мы вот посчитали, получается, 800 лет, что ли, было этому русскому обряду, практически 700 лет было обряду русскому. Естественно, люди за 700 лет, наверное, привыкли к своему вот этому обряду. И переходить на какой-то другой, вот даже вот сейчас нам скажи, мы, наверное, не согласились бы. То есть какая-то симпатия к раскольникам у нас есть вот именно к этим, к старообрядцам. А кто-то считает, что нет, к ним нужно относиться категорически как к раскольникам и так вот их и воспринимать.
Понятно. Но на самом деле... Надо просто четко себе понимать, что и протопоп Аввакум, и другие его соратники по расколу, они являются раскольниками. Раскол – это смертный грех. И то, что до сих пор вот у нас, ну, по сути, русское общество расколото на православных и старообрядцев, да, или староверов некорректно называют, потому что вера-то у нас, символ веры-то у них такой же. По-разному можно оценивать, но в любом случае, я имею в виду личность протопопа Аввакума, вот мне, допустим, не знаю, чем он вас привлек, мне кажется, он интриганом просто. И я вот, допустим, вижу, ну это мое личное мнение, что весь этот раскол, по сути, выеденного яйца не стоит, с богословской точки зрения, ведь что такое там два раза аллилуйя читать или три раза, что меняется от этого? Что Бог отвернется от того, что два раза там или три раза ты произносишь? Ведь вопросы-то были не вероучительного характера, а обрядового. Обряд, он всегда второстепенен. В христианстве он не имеет, в православном христианстве он не имеет первостепенного значения.
А может, для русского человека он большее значение имеет, чем для других?
А почему так? Это именно от необразованности. Вот когда есть обрядоверие, то есть когда человек верит не в то, что вот он покаялся, да, и пытается изменить жизнь, а в то, что он вот сделал какие-то ритуальные действия, и, соответственно, все изменится, да, привлечется благодать Божья, несмотря на то, что ты там внутри не готов, да, ее принимать, не хочешь там, не хочешь меняться. Вот это называется обрядоверие. Это большой недостаток. Это, ну, по сути, если хотите, фарисейство своеобразное. Когда фарисеи, видя, как Господь там исцеляет человека в субботу, да, помните по Евангелию, да, они к нему предъявляют претензии, а ты что делаешь в это дело?
Ну да.
И вот, по сути, старообрядческий раскол, именно так и надо воспринимать, это горе, это трагедия русского народа, это просто беда. Любой раскол – это трагедия.
Батюшка, ну если без разницы, сколько раз петь «Аллилуйя», почему нельзя было оставить все как есть?
Видите, тут кроме вот исправления богослужебных книг, которое на самом деле велось давно, оно велось почти при каждом патриархе. Вот личность патриарха Никона, она сама по себе просто такова, что он это делал где-то не дипломатично. И кто такой протопоп Аввакум? Вот я считаю, искренне считаю, что это интриган, и мне неприятно было бы с таким человеком общаться. Честно говоря, так вот как-то сторонюсь таких людей, которые, ну вот, вот так вот себя ставят, видят. Он же был духовником царя, получается. И по большому счету, вот это вся, начало этого всего, всей этой беды, она началась из-за борьбы за близость к телу правителя. То есть две церковные группировки. Одна во главе с патриархом, другая во главе вот с противоположной, с протопопом Аввакумом. Началась именно склока за внимание к императору. А все остальное навернулось именно как следствие. Вот если бы не было этой политической склоки, никто бы ничего бы не заметил. Ну, исправили бы, исправили. Ну да, надо было это делать как-то более мягче. Деликатно, да. Более просвещением заниматься. У нас ведь в этом беда. С просвещением беда. Так и сейчас тоже. Что думаете, сейчас лучше, что ли? Вот, сейчас не лучше. Вот, ну, если хотите, вот просто вот свежий такой пример. У нас сейчас вот набралась группа огласительных, ну, огласительных бесед. На огласительной беседе набралась группа людей. Вот, и провели срез знаний. Это кошмар вообще. То есть люди не знают, кто такой Бог, кто такая Пресвятая Богородица, церковь. Я понимаю, что они не обязаны знать о каких-то тонкостях. Они знают даже в грубом варианте не знают. Кто такая Святая Троица? Это Серафим Саровский, Сергий Радонежский и Николай Чудотворец, что ли. Вот такая версия. Кто такая Богородица? Это Мать Святой Троицы. И так далее, и так далее. Это взаправду. Люди верят в космический разум, в многобожие. То есть вот с чем нам приходится работать. А если бы мы их просто так покрестили, они бы еще считали, верили бы в то, что Богородица – это Мать Святой Троицы, а Святая Троица – это Серафим Саровский, Сергий Радонежский, там, Николай Чудотворец, и считали бы себя православным христианом. Что происходит повсеместно. Понимаете? Это просто мы это видим, потому что мы срез знаний делаем. До, во время, после, ну, чтобы выпустить с наших курсов уже человека более-менее знающего веру. Сколько это нужно трудиться-то? А когда без огласительных бесед крестит, так и получается. А что думаете, тогда было просвещение, что ли? Тогда тоже так же было. Вот наши отцы верили, вот это мы православные, наша вера православная. А во что ты веришь, тык-мык и не знаем. Вот и оказалось, что там как крестный ход ходить, как креститься тремя перстами или не тремя перстами, это стало принципиально важным, что люди за это стали умирать. Это обряд, он меняется. Вот так. Не просто все. Вот поэтому вы, как человек, можете иметь там симпатию к Аввакуму, да, протопопу Аввакуму, но мне кажется, что это человек, принесший большую беду. И на его совести вот эти тысячи или десятки тысяч, сотни тысяч этих старообрядцев, да, которые за это время живут вне церкви. И на совести тех людей, которые это все дело организовали. Ну, это мое мнение, как бы, да. То, что почему-то он изучается, я не знаю, почему он изучается. Ну, такой страдалец привлекательный.
Ну, в рамках изучения раскола.
Ну, да, я понимаю, да.
Который почему-то называется в учебнике некоторыми разногласиями, но я тоже детям говорю, что, конечно, это была беда, не разногласия.
Ну да, надо же посмотреть, что потом стало вот с этими организациями. Они же не были неким единым таким фронтом. Они тут же начали распадаться. Вот признак как раз отпадения от церкви, да, от духа, от благодати Святого Духа, то, что вот как у протестантов они откололись и так уже от еретической, но церкви еще пока, да, поскольку католики сохраняют церковную структуру, у них иерархия есть, там, да, какие-то там таинства, там якобы. Протестанты откололись от вида церкви, от образа церкви, даже который хотя бы католики сохраняют до сих пор. И дальше-то они начали плодиться и плодятся до сих пор. Сколько этих всяких сектантских организаций протестантского толка. Также и старообрядцы, они не однородные. Там разные есть толки называемые. Там есть старообрядцы, которые попытались восстановить иерархию, потому что священники, которые ушли в раскол, умерли, все, таинство-то некому совершать. Ну, крестят, и все. Ни исповедь, ни причастия, ничего ведь нету. Ни литургии отслужить не могут. И поэтому часть из них нашла епископа за денежку. Руку положила, будучи в запрете. Нездоровая немножко история, да, вот появилась старообрядческая иерархия в одном толке. А так есть беспоповцы, которые тут на Урале тоже есть. В общем, разные. И доходило до того, что вот наши бывшие православные, вчера еще православные люди в итоге превращались там в хлыстов, например. Все, кто хлыстов, которые тоже, по сути, являются старообрядческой по своим корням. И другие, вот где там оргии проходили, там совершенно близко с христианством не стояло это вероучение. Почему так происходит? Именно происходит из-за того, что отпали церкви. Но тут надо не то, что к ним плохо относиться, к ним надо нормально относиться, сочувствовать. Это наши русские люди. А церковь попыталась залечить этот раскол еще в те времена. Каким образом? Когда признали, что книги являются нормальными, спасительными. Ну, богослужебные книги, они реально не греховны, но ошибки исправили, да и пользуйтесь дальше. Вот, поэтому часть старообрядческих общин, она вернулась в церковь. Вот, и они называются единоверцы. Вот они крестятся вот по-старообрядчески, да. Они молятся также. Богослужение у них более древнего устава, чем у нас. Потому что за это время там претерпели изменения не сам устав, а традиции его воплощения, так скажем, потому что идеально никогда не получится. Они служат немножко по-другому, но они являются частью православной церкви. Вот я с такими знаком, очень интересные люди, очень хорошие, реально хорошие люди. Вот они искали. Вот я служил в Нижнем Тагиле, и там есть отец Леонтий, такой очень интересный священник, который, будучи начетником, то есть, ну, таким псаломщиком, грубо говоря, да, который организовывал службу старообрядцев, вот он болел этим вопросом, что литургии нет, службы нет. Вот, и вплоть до того, что он поехал, а они считают греческих епископов благодатными. И вот он поехал в Иерусалим к одному из патриархов, но давно дело было, не сейчас, пару десятков, наверное, лет. Вот, и он сказал, патриарх Иерусалимский, которого они считают благодатным и нормальным, в церковном смысле слова, он сказал, вы что, возвращаетесь, ведь русская церковь такая же церковь, как мы. Вот, и он долго думал, болел этим вопросом, мучился, и потом пришел к владыке Никону, и вместе со своей общиной он воссоединился с церковью. Владыка Никон его рукоположил, и вот в Нижнем Тагиле есть единоверческий храм, где все соблюдается как положено. Вот по традициям, по этим, там они интересно очень служат. Ну, мне не удалось, конечно, к сожалению, на службу пойти, я просто вот по их рассказам же самим. Поют знаменным, но здорово же, какая разница, хорошо. Ты так поешь, ведь литургия не от пения же зависит. Она зависит от схождения благодати Святого Духа, а не от пения. Не от формы, так скажем, не от моды, так скажем, пения. Поэтому вот, то есть старообрядцы бывают разные. Поэтому надо, когда вы встретите людей, таких называющих себя старообрядцами, надо разбираться, кто это такие. Это могут быть беспоповцы, это могут быть как раз быть единоверцы. Вот. Но в любом случае к людям относиться надо с сочувствием. Потому что это продолжающаяся, такая незажившая рана на теле русской церкви.
Уважаемые братья и сестры, разговор об уроках революции с протоиереем Андреем Каневым мы продолжим в наших следующих передачах. Храни всех Господь!